Проницательный во многих отношениях Павел Алексеевич при всей своей погруженности в профессиональное врачебное дело достаточно трезво оценивал и общечеловеческую жизнь, которая вокруг него проистекала. Он, разумеется, пользовался своими привилегиями профессора, директора большой клиники, но от него не укрывалась бедственная жизнь его медперсонала, нехватка еды даже в родильном отделении, холод, недостача дров, медикаментов, перевязочных материалов. Хотя все то же он наблюдал и до войны, но теперь откуда-то возникала идея, что после войны все изменится, станет лучше, правильней. Возможно, что сама его медицинская профессия, постоянное, почти ставшее бытовым, прикосновение к огненной молнии, острой минуте рождения человеческого существа из кровоточащего рва, из утробной тьмы небытия, и его деловое участие в этой волнующей природной драме отражалось на его внешнем и внутреннем облике, на всех его суждениях. Он знал не только о хрупкости человека, но и о его сверхъестественной выносливости, далеко выходящей за пределы возможности других живых организмов. Многолетний опыт показывал, что адаптивные возможности человека намного превышают таковые у животных. Интересно, пытались ли исследовать эту проблему совместно медики и зоологи? Совершенно уверен, ни одна собака такого не выдержит, что выдерживает человек, усмехался про себя Павел Алексеевич. Он обладал важнейшим качеством ученого, умением задавать правильные вопросы. Павел Алексеевич внимательно следил за современными исследованиями в области физиологии и эмбриологии и без устали поражался неутомимому и даже несколько мелочному закону, определяющему жизнь будущего человека еще в утробе матери, в соответствии с которым каждое улавливаемое событие происходило с великой точностью, не до недели дней, а до часов и минут. Еще в студенческие годы его поразил общеизвестный факт, что на самой ранней заре внутри утробной жизни, сразу же после оплодотворения, возникает морфологическая ось, организуется билатеральная симметрия зиготы, первой клетки нового организма, и начавшееся уже через несколько часов деление, хотя и носит порядок асинхронный и асимметрический, но происходит настолько регулярно, что количество клеток сохраняется постоянным, и часовой механизм работает столь точно, что ровно на седьмые сутки каждый оплодотворенный зародыш, представляющий собой шаровое скопление единообразных, по видимости, недифференцированных клеток, расщепляется на два листка, внутренний и внешний, и с ними начинают происходить удивительные вещи. Они прогибаются, отшнуровываются, выворачиваются, образуют узелки и пузыри, часть поверхности уходит внутрь, и все это повторяется с невиданной точностью миллионы и миллионы раз подряд. Кем и как даются команды, по которым разыгрывается этот невидимый синхронный спектакль? Высшая безымянная мудрость заключалась в том, что из одной единственной клетки, образованной из малоподвижной и слегка расплывшейся яйцеклетки, окруженной лучистым венцом фолликулярных клеток, и долгоносого с веретенообразной головкой и спиральным костлявым хвостом сперматозоида, с неизбежностью вырастает человеческое существо, полуметровое, орущее, трехкилограммовое, совершенно бессмысленное. А из него, повинуясь все тому же закону, развивается гений, подонок, красавица, преступник или святой. И как раз потому, что он знал очень много, собственно говоря, все, что к тому времени было известно об этом предмете,
он представлял себе гораздо лучше остальных, из какого космического варева выныривает каждая Катенька и каждый Валерик. В отцовской библиотеке, в значительной степени утраченной, было множество книг по истории медицины, и он всегда любил остатки этой милой рухляди, радовался, изумлялся, иногда смеялся над фантастическими суждениями своих давно умерших коллег, будь то древний египетский жрец, первый в мире профессиональный анатом или средневековый умелец, делающий кровопускание, кесарево сечение и удаление мозолей за ту же плату. Еще в юности запал в него текст письма вавилонского жреца и врача Бероса, в котором тот объяснял своему ученику, что вот уже 30 лет, как звезда Тишла вошла в созвездие Сиппару, и мальчики с тех пор рождаются более крупными, более агрессивными, и ручки как бы держат копье. Неудивительно, пишет далее врач, что последние 10 лет идут непрестанные войны. Эти мальчики-бойцы выросли и не могут быть пахарями. Надо думать, хранительница Лимассу переписывает таблицы судеб. Павел Алексеевич справился тогда по немецким справочникам, кто же это Ламассу, переписывающая судьбы поколений. Оказалась богиня Плаценты. Поразительным было это обожествление отдельных органов и чувство космической связи Земли, неба и человеческого тела, совершенно утраченное наукой к середине XX века. И в самом деле было интересно, если отбросить эти трогательные суеверия, есть ли у поколения какое-то общее лицо, единый характер? Только ли социальные факторы определяют характер поколения? А может быть, правда? Влияние звезд или питание, или состав воды? Ведь говорил же учитель самого Павла Алексеевича, профессор Калинцев, о гипотонических детях начала века. Он описывал их как вялых, слегка сонных младенцев с мягонькими мешочками под глазами, с полуоткрытым ртом и ангелически расслабленными ручками. Как же, наверное, они были не похожи на теперешних, с крепко сжатыми кулачками, с подогнутыми пальцами ног, с напряженными мышцами, гипертонус и поза боксера, сжатые кулачки защищают голову. Дети страха. Они, пожалуй, более жизнеспособны. Только вот от чего они защищаются? От кого ждут удара? Что бы сказал об этих детях вавилонский ученый Берос, жрец богини Лимассу? Размышления об этих испуганных детях уводили Павла Алексеевича в другую область. Думая о судьбах близких ему людей, он обнаруживал, что почти все они тоже уязвлены страхом. Большинство скрывали какой-то постыдный факт происхождения или родства, либо не в силах скрыть, жили в постоянном ожидании наказания за несовершенные преступления. Помощница его, Валентина Ивановна, происходила из богатейшей купеческой семьи. Другой коллега нес в жилах, как чуму, скрытую половину немецкой крови. У регистраторши клиники брат эмигрировал в 18 году. Елена, только что появившаяся в его жизни, призналась, что родители ее погибли в лагерях, а сама она чудом спаслась от этой участи благодаря бабушке, удочерившей ее накануне переселения родителей на Алтай. Оказывалось, что даже Василиса Гавриловна, совсем простая женщина, жила с какой-то своей замысловатой тайной. У каждого было о чем смолчать. Каждый ожидал разоблачения. С началом войны этот неопределенный, почти мистический страх немного отпустил, сменившись другим, более реальным страхом за жизнь ушедших на фронт мужчин. Их убивали настоящие вековечные враги и немцы. И эти воюющие и погибающие на фронте мужчины защищали не только свою родину, но в какой-то степени Они защищали свои семьи от прежних, довоенных страхов. Бдительные органы как будто немного подзабыли о богатых бабушках, слишком образованных дедушках и родственниках за границей. Пришедшие в дом похоронки делали всех равными в горе. Сиротство, голод и холод уравнивали в правах детей погибших солдат и погибших арестантов. Теперь будущее у всех людей было связано с победой, и дальше нее не простирались их мечты. Почти безмолвное, в шепоте и потрескивании прогорающих поленьев, начавшаяся между Павлом Алексеевичем и Еленой любовь захватила их настолько полно, что бы они откладывали неизбежные размышления о будущем, им тоже было страшновато. Павел Алексеевич удочерил Таню сразу же после женитьбы и, как говорила Василиса, принял ее на сердце. В этой «своей» в кавычках девочке как будто сошлись все те тысячи новорожденных, которым помог он при появлении на свет. Вытащил, вырезал, спас от асфиксии, черепной травмы и других повреждений, которые нередко случаются при родах. Но чужие дети были минутными, на них тратились великие силы и труды, а потом они исчезали. И Павел Алексеевич почти никогда не видел этих мальчиков и девочек в ту пору, когда они начинали улыбаться, изучать свои пальчики, радоваться узнаванию родных лиц, сосок, погремушек. Уже в первые часы жизни нового существа Павел Алексеевич умел замечать проявление темперамента, сильную волю или пассивность, упрямство или лень, но более тонкие черты человеческой личности не обнаруживаются обычно в первые дни, когда дитя отдыхает после титанической работы рождения и перехода в новое существование. Он многое знал о чужих младенцах, но ничего о своем ребенке в своем доме. Открытие оказалось изумительным. Тане едва исполнилось 2 года, и по возрасту Павел Алексеевич мог быть ей дедом. Сердечное восхищение, которое он к ней испытывал, имело налет стариковского умиления всем тем новым, что происходит с ребенком и никогда не происходит со взрослыми. То он замечал складочку на запястье, то ямку на пояснице, то обнаружила, что ее темные волосы не одного ровного темно-коричневого цвета, а с исподу, на шее, за ушками, они светлее и мягче, как будто другого сорта. Новые слова, новые движения, весь умственный рост, происходящий в 2-летнем человеке, вызывал теперь у Павла Алексеевича острый любовный интерес. Он никогда не позволял своей мысли останавливаться на том, что другая женщина могла бы родить ему другого его собственного ребенка, может быть, мальчика, который бы унаследовал не эти чужие карие волосы, а его, Павла Алексеевича, светловолосость и личную склонность к облысению, странную форму руки с широченными ладонями и треугольными пальцами, резко заостренными к ногтю, и перенял бы, в конце концов, его профессию. Нет-нет, даже если бы Елена и могла еще рожать, он совсем не уверен, что хотел бы подвергнуть свою любовь к Танечке испытанию или сравнению. Он и Елене об этом говорил. «Другого ребенка я и вообразить себе не могу. Девочка наша — настоящее чудо». Трудно сказать, что из чего проистекает. Хороший характер ребенка из любви, которую безмерно и нерасчетливо изливают на него родители. Или, напротив, хороший ребенок вызывает в душах родителей все лучшее, что в них заложено. Так или иначе, Таня росла в любви, и они были особенно счастливы втроем. Василиса хоть и была членом семьи, но в геометрии семейного треугольника была членом вспомогательным, лишь придающим их существованию дополнительную устойчивость. Иногда, когда Таня просыпалась раньше взрослых, она пробиралась в комнату к родителям, ситцевой рыбкой ныряла между ними и сонным счастливым голосом требовала «обонять и поцелуть». Заговорила она очень рано. Сразу правильно, а это «поцелуть» было для нее игрой взрослого человека, способного посмеяться над собой маленьким. «Сюда, сюда и сюда!» — указывала она пальцем на лоб, щеку и подбородок. И, получив как законную дань родительские поцелуи, с забавной серьезностью выбирала место на колкой щеке Павла Алексеевича, куда бы чмокнуть. Этот целовальный обряд в Танины школьные годы преобразился в прощальный поцелуй перед уходом. Мимолетные касания, казалось бы, совершенно незначительные, были как мелкие гвозди, прочно сшивающие ежедневную жизнь. Павел Алексеевич, вообще очень сдержанный в отношениях, даже с любимой женой, строго соблюдающий свой предел допустимого и в жестах, и в словах, с Таней доходил до старческого сюсюканья. Сладкая вишенка, папин воробушек, черноглазый бельчонок, ушастое яблочко, пошлейшие гербарии за осад обрушивал он на ребенка. Танечке это очень нравилось, и у нее тоже был свой набор ласковых прозвищ для отца. «Мой лучший собак» — «Бегемот-бегемоточ» — «Сомик усатый». Баловал Павел Алексеевич Таню со страстью. Елене приходилось то и дело охлаждать его пыл. Случалось, он заходил в игрушечный магазин и скупал весь его скудный прилавок. Но Тане это безумное баловство как будто не шло во вред. Не было в ней жадности и властных ухваток ребенка, не знающего никаких границ. Павлу Алексеевичу казалось, что любая ткань слишком груба для детской кожи, что ботинки натирают ножку, шарф шейку. Он переводил взгляд на жену и поражался до сердечной боли, как она хрупка и нежна, и обеих он хотел бы укутать в батист, в пух, в мех. Странная это была несуразица между аскетическими повадками Павла Алексеевича, всем строем его суровой и жестокой жизни хирурга, Елениной механической привычкой брать меньшее и худшее так легко и естественно, что никто этого не замечал, с Василисиной скупостью и строгостью к девочке и острым желанием Павла Алексеевича посадить дочку и жену под стеклянный колпак, чтобы защитить от сквозняков, грубости, всех шероховатостей мимо текущей жизни. К сентябрю 44-го года клиника Павла Алексеевича вернулась в Москву. В квартиру Елены в Трехпрудном переулке, на которой она рассчитывала, к этому времени вселили двух мелких НКВДшников, и молодая семья опять оказалась в служебном помещении, где до войны жил одинокой, неприхотливой жизнью Павел Алексеевич. Это был полуподвал, довольно просторный, но сырой и мало подходящий для ребенка. Таня, как будто специально для того, чтобы беспокойство о ее здоровье не было напрасным, часто простужалась и подолгу кашляла. Семейная жизнь Павла Алексеевича и Елены Георгиевны складывалась столь счастливо, что даже Таня на нездоровье сообщала особую ноту близости между супругами. Долгое время первым словом при возвращении Павла Алексеевича с работы было тревожное «кашляло». Василиса пожимала костлявым плечом. «Экое дело, дитё кашляет!» Но и бесчувственная старуха удивлялся про себя Павел Алексеевич, стаскивая огромное пальто, набравшее в себя уличного холоду, и отгоняя от этого холодного воздуха Таню, высунувшуюся в коридор.